Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами, как я и обещал в прошлый раз, постепенно подводим итоги правления Екатерины II. И те, кто, собственно, слушал все предыдущие выпуски о Екатерине, наверное, сначала ждали, что я буду разбирать все в подробностях, поскольку эпоха правления довольно большая, 34 года. Буду разбирать шаг за шагом, чтобы показать становление российского общества как внутри, так и внешне, и во всех аспектах. Но когда я начал свой цикл программ про политику Екатерины, я подумал, что лучше будет именно систематизировать все просто через свои ощущения. И поэтому мы сделали с вами несколько таких важных моментов, разобрав. Мы сделали с вами очень, мне кажется, удачно и вполне понятно для всех. Наш разговор на протяжении последних выпусков шел через прошлое, будущее и через, соответственно, то, что было именно в эпоху Екатерины. Мы разобрали внутреннюю политику и сделали аспект именно на том, что Екатерина была первой, кто задумался о вольностях, и не только о вольностях как таковых, но и о правах и свободах. Поговорили о внешней политике и о том, что именно Екатерина, по большому счету, сделала так, чтобы Россия окончательно получила статус империи не только на бумаге, но и на карте. Также мы с вами разобрали понятие монархии и то, что придумала Екатерина, просвещенная монархия, или, если уж быть все-таки дословно точным, просвещенный абсолютизм. Это немножечко иное. Не именно монархия, а именно просвещенный абсолютизм. И заодно через этот термин разобрали, что такое монархия и как это работало в России. Также мы разобрали с вами вопрос бунтов через Емельяна Пугачева. И, соответственно, немножечко поговорили о культуре. Хотя, конечно, о культуре очень сложно говорить, потому что культура, она была, есть и будет. Но культуру 18 века мы чуть-чуть разобрали. И разобрали это как раз через призму Ломоносова. Коль скоро, я напоминаю, у нас прошел прямой эфир, и те, кто его услышал, те молодцы. Я как раз, воспользовавшись прямым эфиром, решил, что нам стоит коснуться культуры, именно оттолкнувшись от Ломоносова, который, конечно, в эпоху Екатерины чуть-чуть поработал, и, в общем-то, все основное, что он сделал, было при Елизавете. Но, тем не менее, оттолкнуться стоило. И теперь давайте попробуем собрать все в кулак, в такой единый комок, и сделать из этого по-настоящему систематизированную историю. А под конец я, как всегда, затрону свою любимую тему, наилюбимейшую тему престолонаследия, династии и передачи власти в этой самой династии. Итак, что мы должны с вами понимать? Когда мы с вами разбирали эпоху дворцовых переворотов и разбирали именно тоже, подводя итоги этой странной исторической ветви или, если угодно, такого исторического процесса, я делал аспект в большей степени на первую половину XVIII века и просто подводил итоги, включая эпоху дворцовых переворотов. Теперь же попробуем отделить, так сказать, зерна от плевел и сделать из этого по-настоящему четкий какой-то разбор именно эпохи дворцовых переворотов. И я не буду разбирать это все опять пошагово. Хочу натолкнуть вас на одну очень интересную мысль. Более чем интересную, более чем важную, важнее, чем вам кажется. И оттолкнусь опять от Петра. Петр, когда провозглашал Россию империей, как раз предполагал, что империя будет большой территорией с четким государственным аппаратом, с четким пониманием, какое общество в этой империи будет жить. Но неожиданно Петр быстро умирает, не успев, в общем-то, в империи сделать что-то ценное, чтобы она стояла более устойчиво, чем она стояла на момент 20-х годов XVIII века. И империей Россия оставалась исключительно на бумаге, потому что последние 5 лет 20-х годов XVIII века, в общем-то, ничего толком не было, не было даже понятно, в каком обществе живет Россия. В 30-е годы из империи можно было выделить только самодурство Анны Иоанновны и попытку, конечно, превратить хрупкую женскую руку в железную, но это получилось, ну, честно говоря, так себе, если уж выражаться простым языком. Елизавета, я не буду сейчас брать именно вот эти там несколько месяцев правления Анны Леопольдовны и Ивана Антоновича, а именно сразу возьму Елизавету как крупный период жизни российского общества. Елизавета в какой-то степени просто хотела, чтобы жизнь была спокойной, и она этого добилась. Но именно шагов к империи, к имперскости, если угодно такое вычурное слово, вот снова не получилось. Никаких шагов к этому предпринято не было. И главная задача Елизаветы была сохранить просто Россию в спокойствии и сохранить династию. Не более и не менее. И вот приходит Екатерина. Амбициозная, молодая, очень серьезная, начитанная девушка, которая сначала была именно девушкой, женой наследника. Ей ничего не оставалось, как только познавать Россию, читать, впитывать в себя российский колорит. И она то ли от скуки, то ли действительно желая что-то изменить, сделала это. И сделала это настолько, что к приходу к власти Екатерина сумела воплотить все те идеи, которые она прочитала в переписке с французскими мыслителями. Прочитала просто в научной литературе, которую она читала просто запоем. Да и вообще в целом ей очень хотелось, чтобы жизнь была другой. И она, надо сказать, делала это. И те внутренние и внешнеполитические дела, которые были в России, показали, что именно такого вдумчивого правителя, и неважно, кто это будет, император или императрица, молодой, молодая или старый-старая, неважно. Важно, чтобы этот деятель был по-настоящему влюблен в свое дело, и важно, чтобы эти преобразования принесли какой-то свой результат. И они принесли. Не зря считается, что правление Екатерины — это золотой век Российской империи и золотой век всего вообще. Единственный, конечно, момент, который очень болезненно произносить, но тем не менее придется, потому что без этого дальше нам будет с вами никуда. Екатерина очень любила Россию. Да, безусловно. Екатерина очень хотела, чтобы Россия стала просвещенной страной. Тоже этот факт не отнять. Екатерина очень хотела, чтобы империя стала по-настоящему империей. И она это сделала, и тоже это нельзя отнять у нее. Но Екатерина очень боялась бунта сверху. Бунта снизу она не боялась. Как показал Емельян Пугачев и его крестьянская война, его движение на Урале, Екатерина этого не боится. Но вот если бы дворяне подняли бунт и мятеж, она бы этого испугалась больше. И поэтому золотой век был не только в плане культуры, просвещенного абсолютизма, чего-то еще. Золотой век был в том числе и в том, что, увы и ах, крестьянский вопрос не был решен. И мало того, что он не был решен, именно золотой век крепостничества, который, казалось бы, возросся при Елизавете, только укрепился при Екатерине. Екатерина, согласно историческим источникам и письмам, и дневникам, очень хотела изменить общество. И душой она понимала, что крепостное право — это пережиток всего и вся, что только можно. Но она очень боялась, что придворные, именно по-настоящему такие высокие придворные, как графья и князья, очень взбунтуются и скажут, что так не должно быть, и могут даже повести за собой людей на империю, на Екатерину саму. И поэтому она испугалась. Испугалась и, наверное, зря. Потому что начало конца именно империи в какой-то степени началось именно с трусости Екатерины, к сожалению. И это, опять-таки, мое мнение. Мы будем с вами это разбирать чуть дальше. Но давайте вот здесь сейчас, вот в этой программе, вот в этой минуте и в этом моем заявлении зафиксируемся все здесь. Я с вами, и вы у радиоприемников. Давайте мы эту точку прямо зафиксируем. Екатерина своим страхом изменить жизнь крестьян натолкнула Российскую империю на ту пропасть, в которую впоследствии империя свалилась спустя 100 с небольшим лет. Ну, скажем, плюс-минус 150, если брать тот момент, что 1762 год, начало правления Екатерины, и предположим, что с 1767 по 1917, вот 150 лет. Именно 150 лет назад, если отталкиваться от 1917 года, Екатерина заложила ту мину замедленного действия, которая взорвалась и подтолкнула Россию, точнее, Российскую империю, в ту пропасть, в которую она упала. Вот на этом мы с вами зафиксируемся, и это очень важно. Хотя, казалось бы, все остальное развивалось семимильными шагами. Литература, искусство, живопись, причем по-настоящему живопись, мы с вами об этом в прошлый раз говорили, портреты, натюрморты, пейзажи, литература, которая стала по-настоящему литературой, и многое-многое другое, печать, и даже появились по-настоящему такие привычные нашему пониманию театральные комедии, трагедии, «Недоросль», «Бригадир» фон Визина. Да много чего еще можно перечислять, но все это просто стирается за счет того, что Екатерина испугалась и крестьянский вопрос не решила. Но в целом само правление Екатерины, повторюсь, показало всем, что именно она сумела сделать то, чего должны были делать ее предшественники — укреплять империю. Россия после всех войн, после двух русско-турецких, после шведской, после раздела в Польше, получила ту территорию, которая впоследствии с некоторыми изменениями и поправками стала Советским Союзом. То есть та территория, которая была Российской империей, постепенно перешла в Советский Союз. И это тоже очень важно. Это была уже другая империя, но если когда-нибудь доведется нам с вами поговорить и о советском периоде истории России и до наших дней, мы об этом с вами обязательно поговорим. А пока мы здесь это фиксируем. Но Екатерина много чего не успела сделать. И теперь, наверное, о самом главном, что действительно Екатерина не успела сделать. И я перехожу к тому, чего обещал. К династии и к династическим, даже не кризису, наверное, а к династическим каким-то таким подковерным играм. И сейчас мы с вами подходим к самому важному, самому серьезному моменту в моей любимой теме. Итак, Екатерина и Петр III имели наследника, который числился по документам наследником престола. Принято считать, что Павел, который единственный был в своем роде. Он был единственный Павел на всю империю, но почему-то получил порядковый номер первый, хотя никакого второго не было. И более того, только великий князь Павел Александрович, сын Александра II, по сути, скажем так, был удостоен этого имени. До этого, точнее, как между Павлом Первым и вот великим князем Павлом Александровичем, никаких Павлов в династии Романовых не было. И при этом все равно Павел носит порядковый номер первый. Но принято считать, точнее, есть такая версия, мы с вами это тоже поднимали несколько выпусков назад, что Павел не сын Петра и Екатерины, что, по всей вероятности, Павел сын Елизаветы Воронцовой. Что, кстати, очень удивительно, но тем не менее, да, у Петра III была фаворитка Елизавета Воронцова, которая, соответственно, и была, наверное, единственной его женщиной. Бытует мнение, что у Екатерины и Петра не было даже близости. Несмотря на то, что они считались парой. Факт не доказан, но тем не менее, если есть такое заявление, значит, наверное, есть основания так полагать. Другой вопрос, что откуда такое основание полагать было, непонятно. Но косвенно этот факт подтверждает следующее, что Екатерина наследника не любила. По каким причинам, непонятно. Но до такой степени, что у нее не просыпалось к Павлу никаких материнских чувств. Вообще. Но коль скоро этот человек, будем так брать, считался сыном Екатерины, то юридически он наследник престола. Екатерина это понимала, и поэтому решила сделать единственное, что ей казалось возможным, продлить династию через как раз сына. Не допускать его к власти, сделать все возможное, чтобы его пережить, чего ей, надо сказать, не удалось сделать, и просто сделать так, чтобы Павел выполнил свою задачу как член династии. Женился и родил наследников. И с этим, надо сказать, Павлу повезло. Ну и династии Романовых тоже. Потому что, женившись второй раз, правда, первый раз брак был неудачным, потому что первая жена быстро умерла, а вот вторая жена, получившая имя Марии Федоровны, родила Павлу 4 сыновей и несметное количество дочерей. Это очень был счастливый брак, и в плане плодовитости династии тоже. И все знают их имена, потому что старший сын Александр впоследствии стал императором Александром I, второй по старшинству сын Константин должен был быть по задумке Екатерины императором Греции. Ей очень хотелось присоединить Грецию к империи и посадить туда наместником Константина, и даже назвала она, сама Екатерина назвала с внука Константином, как, впрочем, и всех своих детей, ну, за исключением Михаила, который родился уже после смерти Екатерины в 1799 аж году, то есть до такой степени разношерстные по возрасту получились братья. Если Александр и Константин были, в общем-то, ровесниками, 1777 год, год рождения Александра, а 1779 это год рождения Константина, то следующий по старшинству, по младшинству тогда уж, сын Николай, ставший впоследствии Николаем I, ну и Михаил Павлович, да, который прожил довольно короткую жизнь и, надо сказать, совершенно незаметно, как истинный великий князь, истинное его высочество. И, казалось бы, все хорошо. Но происходит неожиданная вещь. Екатерина принимает решение в обход Павла написать завещание в пользу Александра. Она очень любила своих старших внуков, ну, потому что, по сути, с ними она и возилась. Николай родился буквально незадолго до смерти бабки, и поэтому ей удалось разве что наречь внука, дать ему имя. Не более. А вот старшие внуки Александр и Константин были любимцами Екатерины, и она их воспитывала сама в духе империи, в духе того, чтобы сделать из них по-настоящему серьезных правителей. И, естественно, большие надежды возлагала на Александра. И Александр, надо сказать, отдавал должное своей любимой бабушке, но, к сожалению, не сложилось. И не сложилось, опять-таки, по той же самой причине. Все тот же акт о престолонаследии, тот же разговор о том, что император передает по своей воле власть, либо это надо делать сразу, либо как-то вдумчиво, но, тем не менее, Екатерина в очередной раз не успела, как и многие ее предшественники. И это очень серьезный момент, потому что вот империя, я всегда говорю, империя, любая династическая какая-то жизнь в стране требует поддержания династии, если вы хотите, чтобы она не упала. Но, увы и ах, поддерживать приходилось немножко так своими руками. Ну, как получалось. И Екатерина не успела написать завещание в пользу Александра, и просто придворное окружение присягнуло Павлу. И Павел, несмотря на то, что Екатерина очень не хотела видеть его на престоле, проправил 4 года, и об этом мы еще с вами поговорим, потому что есть о чем, собственно, сказать. Но сам факт, что это был последний момент, когда династический кризис мог назреть, это абсолютно точно. Потому что, забегая вперед, скажу, что Павел, конечно, проправил мало и сделал, так сказать, тоже не так уж и много. Но Павел закончил раз и навсегда вопрос с династическим кризисом. И это очень важно, и мы еще обязательно об этом поговорим в следующий раз. И сейчас я просто хочу еще раз всех поблагодарить за то, что вы остаетесь у радиоприемников, ждете с нетерпением новых выпусков, ждете прямых эфиров, которые, я надеюсь, будут. И я в конце программы, как всегда, напоминаю способы связи со мной. 8-800-100-00-15, это телефон радиостанции, 8-903-707-26-71, это телефон WhatsApp, куда вы можете писать, и radiosobaka.radiovoz.ru, это электронная почта, куда вы тоже можете писать вопросы, пожелания, предложения и запросы на прямой эфир, о чем мы с вами поговорим в следующий раз. А пока на этом мы заканчиваем эпоху Екатерины. Я, мне кажется, сказал очень много. Нам нужно с вами теперь отдохнуть и переварить. А в следующей программе мы поговорим о Павле. И на этом закончится целая эпоха. Но прежде чем она закончится, мы должны сделать это маленькое усилие. И поговорить об еще одном императоре, который, в общем-то, свой след-то оставил. А на этом сегодня все. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».